Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел», серия 19.
Ну что, с чего начнем?
Не знаю, надо, знаешь, нам такое тут колесо поставить, как в «Поле чудес» или где там, и выбирать нужный сектор, потому что в этом эпизоде было много-много линий.
Ну, тогда начнем с линии, которую я назвала «Два друга Оушена».
Ну, а я назвала это, знаешь, как отечественный ремейк этого фильма «Горе-аферисты 2». Что у нас там произошло?
Что? Дамиану нужны деньги. Мы же помним, что он пытался как-то выманить 50 тысяч у Феда, но у него это не получилось, потому что он не знает, как проводить эти шантажи успешно. Но так в этой серии он опять пошел к своей верной помощнице Марте, которая всегда рада ему дать деньги.
Даже не свои, Таня.
Даже не свои. Ну, как в этой серии оказалось, не свои. Потому что она что, свою зарплату ему отдала пару серий назад. Кстати, неизвестно, за что она живет. Ну, неважно. А вот у Сакуру есть действительно эти деньги, и она согласилась для Дамиана украсть $800, правильно?
Да, да, она сказала Дамиану, что у матери есть сбережения, Дамиан, конечно же, послал ее за этой суммой, она пошла там и украла из тумбочки. Но это все увидела Милагрос. Конечно же, тут без поучительных речей не обошлось. Она доложила Марте о том, какая-то глупая, скажем так, девушка, и что она идет постоянно на поводу у Дамиана. Но Марта не вняла таким дискуссиям.
Она ответила ей, она сказала ей, чтоб ты сдохла.
Да, это был очень аргументированный и вменяемый ответ Марты. Ну и, как и следовало было ожидать, Сакура очень быстро поняла, что деньги исчезли. Наверное,
ты думаешь, деньги лежали?
Ну, думаю, в тумбочке. Я думаю, что она, вот вспомнишь, как в первых сериях, когда они украли у бабули медальон, бабуля там каждое утро просыпается и смотрит на медальон, так и Сакура, наверное, просыпается каждое утро и
считает,
проверяет, да, что у нее там со сбережениями. Ну, и она, конечно же, подняла на уши там пол дома, скажем так, потому что она об этом рассказала только прислуге, не хозяевам. И никто не знал, ну, в чем дело, и кто бы мог сделать такой вот ужасный поступок. Особенно по отношению к Сакуре, потому что она-то женщина добрая душа, никому плохого ничего не сделала.
Да, и там Рокки проникся очень этим и плакал вместе с Сакурой.
Ну, как мы знаем, он очень ее любит, он уже не раз признавался ей в любви. Ну и давай, наверное, послушаем, как же происходило вот это вот признание Сакура и поиски вора.
Не плачь, Сакура, а то я тоже расплачусь.
Все, Пихон, успокойся, Сакура, может, деньги выпали из ящика и где-то лежат?
Нет, я все обыскала, их нигде, нигде нет.
Мамуля, ты хорошо посмотрела?
Да, я посмотрела везде, их нигде нет.
Сколько там было, Сакура?
$800.
$800? Огромная сумма.
Да замолчи.
Сакура, что случилось?
У нее украли деньги.
Это невозможно. Кто из нас мог это сделать?
Лучше скажи ей правду, или я тебя убью.
Отстань.
Скажи ей правду.
Отстань.
Скажи ей правду.
Отстань.
Мили, что происходит? Что ты ей говоришь?
Она говорит, что если я скажу правду, она разобьет мне рожу. Потому что вчера я видела, как она украла мамины деньги.
Не могу поверить. Милли, как ты смогла сделать такое? Что я тебе сделала?
Милли, если тебе нужны были деньги, ты должна была сказать об этом.
Вы сошли с ума. О чем вы говорите? Я ничего не крала. Это сделала твоя дочь. Она отдала деньги Дамиану.
Что ты сочиняешь, идиотка?
Я не сочиняю.
Ты воровка.
Еще раз назовешь меня воровкой, я за себя не отвечаю.
Ты воруешь не первый раз. Инцидент с медальоном сеньора Анхелики так и остался тайной. Сеньора Анхелика тебя простила, но другие не простили. Мама, она украла твои деньги. Ты поверишь твоей дочери или этой воровке?
Сакура.
Не могу поверить, Милли, что ты так со мной обошлась. Не могу поверить.
Милагрос, как всегда, козел отпущения.
Да, эта сцена мне напомнила, помнишь ту библейскую историю про царя Соломона и там двух женщин, которые делили ребенка. Вот тут то же самое было. Значит, стояла Марта, стояла Милагрос, обе рассказывали какую-то свою версию, а вот Сокора должна была сделать правильный выбор. Ну, как мы видим, все-таки доверилась она своей дочери и сделала выбор неправильный.
Но мне странно было, что Милагрос прям при всех там начала прижимать эту Марту. Она знала, что это все могут услышать, и она знала, ну, она должна была знать, что это, скорее всего, так и обернется. Даже если бы Марта решила признаться своей матери в том, что она украла у нее деньги, она бы не сделала это публично сейчас на кухне. Она бы пошла там в кабинет, там, где обычно это делается.
Ну, мы же знаем, что Милагрос у нас борец за справедливость, и она не может просто вот так терпеть и стоять в стороне, когда человеку плохо, как Сокора было в этом случае, она там плакала и причитала на всю кухню. Да, поспешила, она поспешила, ну, и не было у нее какой-то аргументации, хотя она сказала, что это все было сделано ради Дамиана. На месте Сокора я бы сразу поверила.
Ну, да.
Звучит правдиво, и звучит как то, что могла бы сделать ее дочь Марта. Ну, Милагрос, конечно же, пошла жаловаться бабуле Анхелике. Ну, как скажем, жаловаться. Она сначала не хотела об этом говорить, а потом все-таки бабуля из нее это все выудила, по слову. Потом, услышав рассказ Милагрос, сказала, грубо говоря, забить на всех и заниматься какими-то более интересными делами, чем вот это бегать там за Сокорой и просить у нее прощения за то, что Милагрос, в принципе, это и не делала. Так что бабуля Анхелика отправила Милагрос заниматься бизнесом в перерыве от работы, а сама, конечно же, не осталась стоять в стороне и решила порешать все дела.
Слушаем.
Давай.
Сокора.
Сеньор Анхелика, не думала увидеть вас здесь.
Я пришла специально поговорить с вами.
Со мной? Конечно, прошу вас.
Я хочу сказать вам то, что вы должны знать.
Что случилось?
Я не стала делать этого публично, чтобы избавить вас от лишних страданий. Но думаю...
Пожалуйста, скажите, что случилось?
Успокойтесь. И спокойно выслушайте меня. Когда Мили обвинили в краже моего медальона, я выяснила, что истинная воровка – ваша дочь. Дамиан попросил ее украсть медальон для него. Когда это раскрылось, Марта подложила медальон в постель Мили, чтобы обвинили ее. Судя по всему, сейчас произошло то же самое. Я пришла сказать, не может быть.
Мама, ты не видела сеньора Анхелика? Не думала увидеть вас здесь.
Я пришла сказать твоей матери, что знаю, кто украл ее сбережения. Это сделал тот же человек, который украл мой медальон. Ты так не думаешь, Мартин? Почему, дочка? Почему?
Аня, ну что ты думаешь по этому поводу?
Ну что тут думать? Анхелика пришла и все за всех решила, исправила всю ситуацию. У меня очень было интересно, что Сокора сразу ей поверила. По всей видимости, авторитет у Анхелики в этом доме настолько большой, что ей даже особо там и аргументировать не пришлось. Ну да, она рассказала историю о медальоне, но... Знаешь, это опять же, если бы Милагрос Сокора эту историю рассказала перед этим, то никто бы ей не поверил. А вот Анхелике зато верят все. Не знаю, в силу возраста или в силу каких-то других причин, но она является в доме персоной номер один по авторитету своему.
Окей, а вот смотри, теперь уже вся прислуга будет знать, что медальон украла... Ну, может, не вся, но, по крайней мере, какие-то люди из прислуги, например, Сокора, будут знать, что медальон украла Марта вместе с Дамианом. А вот остальные люди в особняке, ну, там, Луиса и все те, кто ненавидят Милагрос, они когда-то об этом узнают? Есть ли какая-то причина, почему Анхелика все же еще держит этот секрет от них в своей шкатулочке?
Ну, может быть, она, по примеру Федерико, собирается Дамиана там шантажировать 5 раз подряд вот этим секретом. Я, конечно же, не знаю. Но, с другой стороны, вот мне кажется, что на Милагрос это все имеет негативное влияние, так как эскалация конфликта в доме и то, что ее все больше и больше ненавидит там часть членов семьи Ди Карло, она растет. Поэтому не знаю, правильно ли делает Анхелика, вот что не рассказывает всем, скажем так, об этой истории. Хотя, может быть, она не считает, что там у Луисы бы как-то изменилось мнение, потому что у нее уже какие-то предубеждения сложились по поводу Милагрос. То же самое с Викторией. Не думаю, что, услышав бы эту историю, они бы, знаешь, сказали: «О, ну теперь она наша лучшая подруга. Давай, пойдем в кафе». Я думаю, что они бы просто придумали какую-то другую причину, ну, почему они бы ее не любили.
Понятно. Ну, будем смотреть и увидим. Может быть, оно еще раз всплывет.
Да, я не удивлюсь. Конечно же, после того, что Сокора услышала от Анхелики, она побежала извиняться перед Милагрос. Ну, Милагрос ее простила, поняла, хотя я не знаю, на месте бы Милагрос, как бы поступила я. Вот Сокора прям за одну минуту все решила, когда там стояла перед ней Марта и Милагрос и рассказывали историю о краже, а тут она уже перед ней и извиняется.
Ну вот. А потом еще же Марта опять встретилась с Дамианом. Марта хотела попросить обратно эти деньги, потому что она чувствовала себя плохо и хотела вернуть маме. Мама плачет и все дела.
Ну, она перед этим не подумала, конечно.
Да, что мама будет плакать. Да. А у Дамиана-то денег этих нет. Деньги проиграны, плохая ночь, как он сказал.
Причем, что он это сказал и сразу же выбежал из кабинета. Он даже не дал Марте там договорить или какие-то аргументы привести вот в их дискуссии. Ну и Марта в итоге осталась с носом. Я даже не знаю, наверное, теперь этих денег никто и не увидит.
Ну, он успел у нее спросить, знает ли она кого-то в этом особняке, у кого можно еще одолжить денег. Это он успел спросить, но Марта как-то проигнорировала этот вопрос.
Да, Марта, наверное, уже не готова ни у кого больше красть сбережения. Да, так что так и закончилась у нас вот эта история с горе-аферистами и друзьями Оушена. В который раз мы видим, что планы Дамиана и Марты, они рушатся, они совершенно не продуманы. Ну и попадает это в основном Марта из-за этого. Дамиану-то все равно, плюс он не на хорошем счету ни у кого стоит. Ему-то репутацию особо и не терять, а вот Марта зарабатывает все больше и больше себе врагов.
Минус один, минус один. Минус
да, в этой серии как минимум минус три. Ну давай, наверное, теперь перейдем к следующей нашей линии.
Давай, она у меня называется «Недолго счастье длилось». Это линия о Луисе и Феде и всей их недолго продолжительной романтики.
Ну да, и, конечно же, в этой линии у нас еще фигурирует много цветов. Началось все с того, что, как мы помним, в прошлой серии Федерико намекал, что знает об интрижке Луисы с Альфредо, но мы-то думали, что она догадалась, судя по его намекам, что он знает все. Но, как мы видим в этой серии, не догадалась она ни о чем и продолжает флиртовать с Федерико. Давай, наверное, послушаем.
Федерико, ты уже больше 3 часов не целовал меня. Поцелуй меня.
Перестань, Луиса, не надо.
Что? Я пришла, чтобы быть с тобой, как вчера. Неужели ты забыл?
У меня болит голова. Ужасно болит голова.
Федерико, что происходит? Я не понимаю.
Я идиот, вот что происходит.
Почему?
Почему ты обманула меня?
Я...
Не притворяйся. Ты собиралась уехать. Собиралась оставить меня и уехать в Италию.
Ты все знаешь?
Да. Мне все рассказал Альфредо. Он позвонил и сказал, что раз ты оставила его в дураках, он не хочет, чтобы ты вышла из этой истории чистой. Он сказал... что ты изменяла мне с ним. Я разбит, Луиса. Разбит. Я этого не заслуживаю. Не заслуживаю. Не заслуживаю.
Ну, Федерико тут молодец.
Да, да, я так хотела сказать.
Сыграл как следует.
Угу.
Нужно ему Оскара за это вручить, шоколадного хотя бы.
Я согласна, он вторую серию подряд нас поражает своей актерской игрой. Но он еще молодец тем, что, ну как, я бы не назвала его молодцом, но он человек не глупый.
Угу.
Тут он обкрутил и эту историю в свою сторону, и против Альфредо. Да, вот так вот сказал, что он-то ничего не знал, а Альфредо ему вот это все рассказал, и он белый и пушистый, как всегда.
Да, я почему-то думала, что он там Луису придушит в комнате, когда она придет к нему, а он себя выставил вот такой жертвой, так что теперь еще и у Луисы будут угрызения совести, ну и у Альфреда она-то думать забудет, потому что вот Федерико ей презентовал такой вариант истории развития событий. Да, так что молодец, все продумал. Конечно, молодец мы имеем в виду в негативном плане. Он, скажем так, котелок у него варит.
Да, ну а Луиса? Луиса молодец?
Ну, Луиса в этой ситуации, конечно же, совсем не молодец. Ну, доверилась она, как всегда, и сама себя загнала в угол, опять продолжая прошлую серию. Все происходит от неумения планировать.
Ну, и я даю бонус очки за... Ты меня уже 3 часа не целовал.
Ну, видишь, какая она романтичная. Она вот буквально за день пошла один раз там с Федерико в ресторан и уже поверила, что он в нее влюблен и что он готов там с ней провести остаток жизни, хотя перед этим 25 лет у них были только скандалы и драмы каждый день.
Ну, после такого разговора Луиса... решила превратить свою жизнь в цветы, как ты говоришь.
В буквальном смысле, да. Она занялась цветочной терапией. И в следующей сцене мы видим ее в саду.
Ага.
Ей в это время звонит Милена, но она не хочет ни с кем разговаривать, она хочет разговаривать только с цветами.
Ну, кстати, так как она смотрела на цветы, она ни на что не смотрит. Ни на Феда, даже в их самые лучшие моменты. И даже не на своего любимого сына Иву. Вот цветы, это да, вот у них такая вот тоже такая романтика. Еще, мне кажется, покруче, чем было у Милагроса цветка вообще.
Ну да, и это не просто так. Ведь, потому что Луиса у нас цветовод... не то чтобы любитель, а профессионал, так как она сказала Бернардо, что собирается выиграть в конкурсе на самые лучшие розы, я так понимаю, в Буэнос-Айресе.
Да, она сказала, да, соревнования по цветам, вот так вот, что бы это ни означало. И что потом случилось? Случилось горе и ужас и кошмар?
Да, через некоторое время, когда Луиса там на минуточку отошла от своих любимых цветов, их не стало. Цветы куда-то исчезли.
Что?
Как это вообще возможно? Кто может быть таким жестоким и украсть цветы?
Может, это была голограмма все это время?
Может быть. А может быть, как сказал Федерико, это были галлюцинации. Потому что Луиса подняла такой шум, что пришлось даже Федерико с офиса вернуться и разобраться в этой ситуации. Но когда он пошел посмотреть на место преступления, скажем так, то ничего странного не увидел, потому что цветы были на месте. И притащил туда Луису, сказал ей, что, наверное, она уже там напилась прилично, и все просто у нее там в голове перекрутилось.
Ну, конечно, Луиса не могла поверить своим словам, потому что своим глазам она не могла поверить. Словам она, наверное, тоже своим не верит, но это не важно. И она пошла обниматься с цветами и сразу же поняла подмену. Цветы не настоящие, цветы пластиковые.
Как там было? Царь-то не настоящий.
Да.
Вот и цветы были не настоящие. И у Луисы была очень драматичная сцена. Она сначала пыталась обнять этот цветок, но когда поняла, что он пластиковый, просто чуть ли не разорвала его. Вся в слезах. Так что мы пока не знаем, кто подменил цветы, что с ними случилось и где же оригинал.
Угу. Тут вообще мы вошли в какую-то в область научной фантастики.
И детективов.
Угу.
Ну, давай, наверное, пока остановимся, потому что наши аудиослушатели, наверное, запутались уже, и нужно им дать отдохнуть, переварить всю эту информацию с цветами, ну, и поговорить о Пабло. Потому что линия с Пабло у нас всегда такая медленная, тут ничего не происходит. Или, может быть, происходит в этот раз?
Ой, будем надеяться. Мы же в прошлый раз закончили на том, что Милагрос узнала, что Пабло каким-то образом выходит из комнаты, и что он не постоянно там вот сидит.
Таня, слушай, а я здесь хочу остановиться на одну секундочку. Вот она-то пришла в комнату Пабло, и его там не было. А вдруг он просто в туалете был? Ну, мы же знаем, что у него в комнате есть душ и туалет.
Мы на это надеемся.
Ну, да. А она так вот ворвалась к нему, но не было его в привычном кресле там или на кровати. Ну, может быть, он просто отошел
пописать?
Сделать свои дела. А вот Милагрос сразу что-то заподозрила. Но, как мы узнали, она ничего никому не сказала.
Да, это хорошо подмечено. Я тут сразу, у меня пошли мысли в другую сторону, думаю, а если бы зашла, он там голый был. Ну, в общем, вот эта передача ключей, она вообще непонятно, чем ее можно объяснить. Это ты сам отдаешь свою приватность кому-то, а кто хочет это делать? Это все равно, что отдать пароли от всех своих имейлов.
Мне кажется, Пабло это сделал специально, и, может быть, он как раз надеялся, что она ворвется, так один раз и видит его голым. Ну, кто знает.
Так, значит, Пабло, он экзибиционист.
Может быть. Да, но, как мы уже говорили, что Милагрос все держит в себе, и размышлять, что же произошло и где Пабло. Но тем временем, вечером, там, бродя по коридорам, как она любит это делать, она застукала в особняке Тито. А Тито тоже, кстати, с ключами, через входную главную дверь, широко расправив грудь, заходил как раз в особняк.
Она, конечно же, это подметила и сразу же его прижала к той статуе, которая обнимала Рокки. И давай, наверное, послушаем это аудио.
Давай.
Тито, Тито! Какого черта ты здесь делаешь в такое время? Ты вор, Тито, да? Вор?
Чорро. Совчорро?
Ты вор?
Милли.
Тито, совчорро?
Зачем ты вошел?
Говори потише, я не вор. Я все тебе объясню.
И что ты здесь делаешь?
Ну, успокойся, не говори так громко. Я скажу тебе правду. Я... Он мой друг.
Что?
Да, мой друг. Если хотите, можете называть его моим другом. Этот сеньор пришел за едой, которую я для него храню. В этом доме остается много еды, зачем ее выбрасывать? Вы согласны со мной? Да-да. Он дает мне еду, чтобы не выбрасывать. Понимаешь, этим я и живу. Вот и все.
Ты очень ловкий. Надо же.
Ты очень ловкий. Это был комплимент для Титу. По-моему, он совсем никакой не ловкий. Он так растерялся, вообще проглотил язык.
В этой ситуации так точно. Ну и опять же возвращаемся к планированию и к стратегиям. Ну, выходишь ты каждый день, зачем-то тебе нужно выходить из дому. Во-первых, почему он зашел через главную входную дверь? У них же есть там входы и через кухню, да, через гараж, но там миллион каких-то черных ходов в этом
доме. В
конце
концов, у него из комнаты выход на крышу есть, если ты уже совсем хочешь быть таким конспиратором.
Да, мог бы и по крышам полазить.
Ну-ну.
И во-вторых, ладно уж, если ты такой рисковый парень, то, может быть, стоит какую-то историю иметь про запас, если тебя вот застукает Милагрос, или там, не знаю, кто бы еще. Мне кажется, ладно, еще Милагрос, а если бы это была Луиса там или Федерико?
Он бы в тюрьме уже оказался.
Да, это бы ничем хорошим не закончилось, и Бернардо никакой бы не спас его.
Вот.
Но здесь-то мы видим, что повезло. Пабло появился из-за угла вовремя его Бернардо, я вот хотела сказать, его лучший друг, а может быть и больше. И спас его вот своей такой историей о благотворительности.
Ну, а дальше мы видим, как Берни приносит в комнату Пабло покушать, как он это делает каждый день, и с любовью. И тут Пабло его благодарит за то, что тот его прикрыл. А что на это сказал ему Берни?
Ну, Берни, конечно же, сказал, что Пабло-то он не видел тем вечером, так как он видел Тито. Так что прикрывать-то и некого было, и он вообще не понимает, о чем речь.
Вот такой вот Берни. Но тут нужно отметить, что, скорее всего, Берни втихаря подъедает морковку, потому что вот он единственный, кто может различить, вернее, понять, что Тито и Пабло — это один и тот же человек, несмотря на его бороду мочалку. Так что молодец, Берни заботится о своем зрении, в отличие от всех остальных.
Да. Ну, я вот думаю, они мало ли того, что не могут отличить его, они и по речи его не понимают. Он же совершенно никак не искривляет там то, как разговаривает. И неужели Милагрос, общаясь там каждый день с Пабло в обычном образе, врываясь к нему в комнату, до сих пор не может услышать вот те же нотки в тембре голоса у Тито?
Ты имеешь в виду ту же монотонность?
Да, и ту же безэмоциональность. Ну, ладно, там уж с Тито она не разобралась, но то, что вот Пабло не было в комнате, когда она пришла вечером, ее заинтриговало. И на следующий день Милагрос опять же ворвалась в комнату, наверное, ожидала там никого не увидеть, но там был Пабло на этот раз. Но, наверное, у нее не было плана никакого.
Как всегда.
Да, ничего она не могла ему предъявить и не призналась вот Пабло, что она застала пустой комнату его и не увидела его в привычном месте на инвалидной коляске. Но не решившись на разговор с Пабло, Милагрос решила вот по примеру Падре Мануэля начать свое расследование. И она пошла по, скажем так, третьим людям и начала расспрашивать вот с бабулей Анхелики, сможет ли Пабло опять ходить, возможно, есть ли у него какие-то сдвиги в его лечении, ну и вообще о его личной жизни она много расспрашивала, на что Анхелика там такую длинную тираду ей рассказала, а потом вообще вдалась в любовные отношения между мужчиной и женщиной и сказала, что любви не существует.
Мне понравилось, что Милагрос, она хотела узнать всю историю болезни Пабло, вот все, что произошло, у каких докторов он лечился, что они ему делали, какие процедуры.
Ну и почему-то она думала, что Анхелика будет все это знать.
Да-да-да.
Она же из комнаты не выходила на протяжении 18 лет, откуда ей знать эту информацию? Уже пошла бы к Дамиану, я не знаю.
Да, а про любовь я там вообще тоже мало что поняла, не знаю, что
ну,
она там
идея,
говорила.
Идея была такова, что... Любви нету, это я так уже обобщила. Она имела в виду, что романтические отношения это не всегда хорошо и не всегда они заканчиваются так, как люди думают поначалу. Вот что Ромео и Джульетта, если бы не умерли, то скорее бы всего у них супружеская жизнь была бы ужасной.
Ну, она права.
Я с ней согласна.
Ну ладно, тогда уходим от этой истории. И мы закончили эту линию с Пабло, да?
Да, закончили линию с Пабло и перемещаемся на линию с Иво. Интересно, что лучше, Пабло или Иво? Какая линия?
Ну, все-таки с Иво как-то получше. Там, по крайней мере, поживее всегда.
Ну давай посмотрим, что там у нас случилось.
Ой, ну вот Милагрос тогда ж пришла к Пабло, а Иво это заметил, и его это просто очень сильно разозлило, и он там вывел ее из этой комнаты и начал, прижал опять же к этой стене и начал ее расспрашивать, а вернее упрекать ее в том, что она опять же авантюристка, и какая она быстрая, и вообще, ну, в общем, намекая на то, что она тут подрабатывает проституцией.
Так и сказал, да. Он... назвал ее в этом диалоге проституткой,
да?
Что такое достаточно сильное словечко для этого сериала, как мне показалось. Я даже удивилась. Но после того, как я удивилась на минуточку, я начала думать. Думала и задумалась. Иво видит, что Милагрос выходит из комнаты Пабло. И его это очень смутило и даже разозлило. А когда Милагрос выходит из комнаты бабули Анхелики, Федерико, не знаю, там, Дамиана, где она еще должна убрать в принципе, выполнять свои профессиональные обязанности, это его никак не смущает? Он не бежит за ней и не называет ее женщиной легкого поведения? Мне вот это интересно. Или она должна только эксклюзивно у него в комнате убирать?
Не знаю, у него видно какая-то ревность, именно связанная с Пабло. Может, он думает, что у Пабло волосы красивее, чем у него, или еще что-то.
Я просто совершенно не поняла таких упреков, потому что Милагрес прислуга в этом доме, и у нее есть какие-то обязанности, которые она должна делать. И, скорее всего, если она была в комнате у Пабло, то она там или убирала, или принесла покушать, или, ну, в общем-то, что-то еще. Да и ключи-то у нее есть. Это же не то, что там она просто ходит и лезет в чьи-то комнаты без разрешения. Если есть ключ, значит, соответственно, и разрешение есть.
Да-да, это какая-то паранойя. Да, или недосмотр сценаристов, опять же.
Ну, или слабое и чувствительное эго у Ива.
Все может быть, или все вместе, да.
Ну, а Милагрес, это она не согласилась вот с такими наездами со стороны Ива, и мне даже показалось, что она его так припугнула, потому что она опять там ему начала рассказывать, что к чему, и что она честная девушка, и буквально там заставила его попросить прощения. Но его вовремя кто-то спас.
Конечно же, его любимая мамочка Луиза. Она пришла и сказала, что ты не согласна с тем, что ты проститутка?
Интересно, что на это должна была ответить Милагрес?
Ну и тут пришлось уйти, а Луиза, в свою очередь, побежала к Анхелике, говорит, что твоя служанка ужасная и невоспитанная, и я тебе найду другую девочку, закажу из монастыря, у нас тут поставка идет по конвейеру. И, конечно же, Анхелика сказала, что ей нужна только Милагрес, на что Луиза ответила, что, знаешь, я ее хотела уволить, но не уволила, потому что она решила уйти сама. Вот так вот. Значит, опять Милагрес хочет уйти в монастырь.
Ну, или куда там она, даже нам не сказала, куда она хотела уйти. Мы просто в следующей сцене видим то, как она собирает уже вещи, все свои пожитки. Кстати, Таня, я заметила, что здесь у нее гардеробчик-то приличный. Там и несколько рубашек есть, и вот какую-то там черную куртку мы видим, а буквально недавно она там жаловалась, что ей нечего надеть на званый ужин у семьи Ди Карло.
Прибедняется, наверное. Человек.
И здесь же мы видим, что ее подруга Лина приходит, застает всю эту историю вот со сбором вещей, ну и бросается в слезы. Давай послушаем.
Милли, что ты делаешь? Что означает эта сумка, одежда? Что происходит? Я ухожу из этого дома. Вот что происходит. Что? Почему ты уходишь? Что случилось? Дорогая, что случилось? Я не хочу, чтобы ты уходила. В чем дело? Причина здесь. В их отношении ко мне. Я больше не выдержу. Я навсегда уйду из этого дома. С меня довольна. Кто к тебе относится плохо?
Ко мне все относятся плохо, и так было всегда. Клянусь, я этого не заслуживаю. И его туда же. Он меня обидел, очень обидел. Назвал авантюристкой. Он меня обидел.
Ну, от этого еще никто не умирал.
Что ты говоришь? По-твоему, этого мало?
Нет, это ужасно. Когда он это сказал? Где?
Только что. Я вышла из комнаты Пабло и была в коридоре. Он мне такого наговорил.
Ты что-то делала плохое с этим парнем?
Что я могу делать с Пабло? Когда я вошла...
Когда ты вошла?
Когда я вошла, мы, как обычно, начали разговаривать. Потом я вышла и встретила его. Он меня оскорбил, поэтому я уйду из этого дома. Уйду. Уйду. Все, решено.
Хорошо. Уходи, тебе на все наплевать, уходи. Оставь меня одну. Своим уходом ты доставишь удовольствие сеньоре и Ива.
Я думала, ты меня утешишь или хотя бы поддержишь.
Нет, я не стану тебя утешать. Знаешь, почему я этого не сделаю? Если ты уйдешь, то доставишь удовольствие Ива. Этот блондинчик будет думать, что назвал тебя правильно. Он будет думать, что ты ушла, потому что тебе стыдно. Он будет думать, что он прав.
Какой драматический момент, все плачут, вот так вот и надо, надо вот так, так снимать сериал.
Даже расплакалась и Таня. Шутка. Ну, здесь вот мы видим, что Лина заняла позицию привычную Милагрос и выступила с речью у нас, сказала, что честные люди так не поступают, они не уходят, поджав хвост, они наоборот там стараются перед глазами у людей, которые там их в чем-то обвиняют, еще и чаще появляться, чтобы доказать им, что ничего плохого не сделали.
Ну, тем не менее, сначала она начала с того, что из своих каких-то личных мотиваций, что как ты меня бросаешь и все-все-все, ну, все как-то тут сконцентрированы на себе. Как бы, ну, не все крутится вокруг тебя, Лина.
Но потом она все-таки вот видишь, перешла на какую-то там речь о справедливости вселенской. Так что молодец, выкрутилась. Не только о себе думала. А после Лины, конечно же, этот караван не остановился у нас, потому что за ней сразу же прибежала и бабуля Анхелика, чтобы попросить у Милагрес остаться.
Ну, с подобной, кстати, речью, с подобной. Тоже сказала, как ты меня можешь бросить, я ж без тебя жить не могу, и все дела.
Мне вот интересно, ну, что они, собираются до старости жить все в одном доме? Или если, например, бы Милагрес ушла из этого особняка, то они бы не смогли больше никогда видеться. Нет. То есть вся их дружба, все их вот эти связи, они только построены на четырех стенах Ля Солидад.
Естественно. Мест мало в Буэнос-Айресе, мест мало. Ты должен быть или там, или там, или там, чтобы поддерживать какую-то связь. Ну, а если ты не там, то ты не там.
Да, соответственно, если ты не в монастыре, значит, ты не дружишь с Глорией, как мы знаем в прошлой серии. А если не в особняке, значит, ты уже и не друг бабули и Лине. Бедная Милагрос. Все, как мы видим, в конце концов остались рады и довольны, потому что Милагрос всем объявила, что она передумала уходить, и теперь она остается. И кроме бабули и Лины, она решила это же объявить и своему другу, в кавычках, Иво. Давай послушаем, как это случилось.
Войдите.
Видите эту униформу? Посмотрите внимательно. Видите?
Да, и что?
А то, что на ней не висит бирка, что это дерьмо. Эта униформа не дерьмо, как и человек, который ее надевает. Мне не стыдно, что я ее ношу.
Послушай,
это моя работа, и мне не стыдно работать. Если я когда-то сниму эту униформу, то лишь потому, что найду другую работу. Я буду всю жизнь работать. Я не авантюристка. Я дура.
Почему? Почему?
Потому что не смогла себя защитить, когда ты меня оскорбил. Поэтому я дура.
Милагрос.
Теперь мы в расчете.
Это уже третий хук в нос.
Иво все получает и получает от Милагрос. Да, она решила, что раз словом доказать ничего невозможно, то нужно это сделать с помощью кулака. Мне кажется, как раз такой аргумент Иво и более всего понятен, потому что после тех моментов, когда она там ему заезжает в нос, в глаз или в ухо, он становится, ну, просто паенькой.
Значит, в этом случае, Аня, ты поддерживаешь домашнее насилие?
Я ничего не поддерживаю, я просто наблюдательна, и вот статистика говорит о том, что с Иво это работает.
Понятно. Ну, у меня эта лекция... Опять про работу, про то, что им не нравится эта работа, и она ничем не плоха. Она как-то не совсем относится к тому, что он ей сказал. Он говорил не про то, что служанка — это низший класс. Он просто говорил, что ты проститутка. То есть это как-то про разные вещи. Одним словом, она ему про глаза, а он ей про жопу.
Да, я соглашусь с тобой, у него в той их дискуссии, ну, совершенно другие аргументы были. Я не говорю, что он был прав, просто здесь о работе речь не шла. Чтобы отвлечься, мы знаем, что Милагрос пошла заниматься бизнесом, у нее, как всегда, много идей, и на этот раз какая-то, Аня, у нее была идея?
Идея? Продавать цветы.
Интересно, какие же цветы?
Не знаю, ромашки полевые.
А может быть, те цветы, которые выращивала Луиса на конкурс лучшего цветовода?
Ну да, это были именно они.
Таня, зачем она это сделала? Она же видела, что Луиса день и ночь сидит над этими цветами, поливает, удобряет, поет им песни, включила там уже Моцарта, Бетховена, Шопена им. Они растут, распускаются. А Милагрос пришла и все их срезала.
Это потому, что она не любит классическую музыку.
Уже тогда продавала эти диски с Шопеном, а не цветы. Ну, в общем, как вы, наверное, поняли, Милагрос пришла в голову гениальная идея украсть цветы из сада Луисы, чтобы продать их на улице. Mm-hmm. Хотя мне кажется, что это она не специально сделала именно против Луисы, просто она увидела, что в саду цветут цветы.
Почему бы их не срезать?
Да, и почему бы их не срезать, и оказалось, что у нее почему-то появились эти полномочия.
Да, и они поехали в город вместе с Линой, с этой охапкой цветов, и ходили-ходили их продавать, но, наверное, дорого цену поставили, никто не покупал. Ну и тут подъезжает мужчина на красном кабриолете, мужчина с хвостом, и покупает все эти цветы, и причем что даже сдачу себе не берет, и уезжает вместе с ними.
Ну и, конечно же, вы уже догадались, что кто же в Буэнос-Айресе может быть на кабриолете с хвостом, как не Иво. Ну а девочки подумали, что это он все вез в подарок Андреа.
Mm-hmm. А потом Лина пришла к себе в комнату, увидела букет цветов на кровати у Милагрос и почему-то решила его подойти, понюхать, почитать все записки. Ну то есть как будто, ну все нормально, ничего. Читать чужие письма — это вполне себе норма. Значит, все прочитала и обрадовалась, и побежала вниз вместе с этими цветами почему-то взяла.
С запиской.
И принесла их Милагрос на кухню, там, где уже собралась привычная компания. И давай послушаем, что дальше произошло.
Давай.
Где ты взяла эти розы?
Это розы, которые купил тот тип. Они лежали на твоей кровати.
Что?
Слушай, тип, ты купил розы?
Как на моей кровати? Я не понимаю.
Прочти записку, и все поймешь.
Прости, я понимаю еще меньше. Прости.
Что ты не понимаешь, глупая? Эти розы для тебя. Он купил их для тебя. Для тебя.
Для меня? Посмотрите, ребята, они мои. Эти розы мои. Мои.
Мои розы.
Мои выставочные розы. Вы срезали мои розы. Боже мой. Кошмар.
Как вы могли? Нет, 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 сеньора... Их подарил мой жених.
Твой жених? Значит, твой жених вор.
Или грабитель. Что происходит, мама?
Пожалуйста, Ива, выясни, кто жених этой служанки, и заяви на него в полицию.
Жених Мили? Кто твой жених?
Вы.
Значит, Луиса может узнать свои розы из тысячи. Она так издалека. Вот причем со своим плохим зрением, как мы знаем у них у всех. Она вот их заметила где-то так за метров 7, наверное. Узнала. У нее, наверное, имя есть для каждой этой розы.
Наверное. И они же были так запакованы, ага, в эту бумагу оберточную, но она все заметила. Ну, значит, давай чуть-чуть это все расставим на свои места. Как мы поняли, Иво притащил розы назад в особняк,
uh-huh,
подарил их тайно Милагрос, оставил записку. Ну, Лина их, конечно же, принесла Милагрос на кухню вместе с прочитанной запиской. А Милагрос очень быстро из этого всего сделала выводы, что теперь Иво ее жених.
Uh-huh. История повторяется вообще.
Ничему жизнь Милагрос не учит.
Так там же даже не было написано, что я твой жених, или, ну или ничего подобного. Что там было написано? Извини или что-то,
да,
такое?
Да, извини и подпись Иву.
Ну, про жениха там ничего нет.
Таня, ну ты не умеешь читать между строк.
Там одна строка.
Там как минимум была одна строка, и в ней было написано «Милагрос, ты любовь всей моей жизни, это Иву».
Твой жених.
Да.
Завтра свадьба.
Именно. Но Луису, конечно же, эта вся история не порадовала. Прибьет, не прибьет она Милагрос, размажет по стенке, мы узнаем уже в следующем эпизоде, потому что как раз на этом-то и закончилась серия.
Мне так ее жалко, честно говоря, стало. Она тут так плакала. Ну, она всегда хорошо очень плачет, но в этот раз у нее тоже очень неплохая мимика.
Ну, мне кажется, что Луиса вот отдала всю душу, ага, свою этим цветам, потому что ее разочаровал Альфредо, разочаровал Федерико. И она решила, ну, цветы-то меня точно не разочаруют. Но они-то ее не разочаровали, просто нашлось много других людей, которые отобрали у нее вот эту ее новую любовь. Ну давай уйдем от этой драмы и, скажем так, пойдем в новую драму, потому что их у нас много в этом сериале. Поговорим чуть-чуть об Андреа, Федерико и Иво.
Да, нам показывают такую сцену, что Федер на квартире у Андреа с утра, потому что Андреа в халате. И Андреа пытается его выгнать, говорит, что ему нужно идти, и что ей нужно собираться, и все такое. И Феда, конечно, как всегда, тянет время и не хочет уходить. И тут из ниоткуда появляется Иво, пришел навестить свою девушку-невесту. А Андреа попросила Феда спрятаться, он, конечно, так поломался, но решил пойти спрятаться. А Андреа пыталась выгнать Иво, чтобы потом выгнать Федерико.
Да, я, кстати, здесь вот думаю, ну, Андреа нужен домофон, какая-то камера, или как минимум нужно смотреть в глазок, когда к тебе звонят в дверь. Uh-huh. Потому что, ну, во-первых, каждый раз, когда Федерико врывается к ней в квартиру, мы видим, что она не рада. То есть нету такого случая, когда она бы хотела его видеть, и у них бы назначена была какая-то встреча.
Uh-huh.
А всегда он приходит, она его хочет выдворить. Ну так смотри в глазок и не открывай просто ему. Вот самый лучший выход из этой ситуации.
Ну, он же ее шеф. Может, он под предлогом работы говорит, я принес какой-то там контракт или какие-то еще вещи нужно сделать. Тебе дома срочно. А она, как мы знаем, она человек очень беспокоится о работе, о карьере, о фирме, и она не может в таком случае отказать ему. Говорит, да, контракт, конечно, заходи, сейчас будем подписывать.
Ну и, конечно же, никакого контракта никогда нету.
Uh-huh.
В этом случае все было точно так же. Странно, что Федерико решил ей подыграть. Наверное, конечно же, он потом ее станет шантажировать в будущем. Мы все знаем, Федерико ничего другого от него ожидать не стоит. Но его поверил Андреа, она наврала ему, что ей плохо, и послала его в аптеку за лекарством. Иво, конечно же, сразу в припрыжку побежал, а она тем временем быстренько выдворила из квартиры Федерико.
Да, мне понравилось, что она сказала ему покупать любые таблетки. Иво спросил, какие тебе таблетки нужны? Она говорит, не имеет значения, любые.
Ну, может быть, мы не знаем, медицина в Аргентине на таком уровне, что любая таблетка просто помогает от того недуга, который у тебя есть.
Ты что, панацея?
Да. И да, на этом у нас-то и закончилась эта история. Никакого конфликта не произошло на этот раз, но мы все же видим, что Федерико не остановился подбивать клинья к Андреа.
Да, и на этой веселой ноте мы переходим к нашей следующей линии, это Вики и Бобби. Что там произошло?
Ну, тут наконец-то все начало куда-то продвигаться.
Угу.
В прошлом выпуске мы знаем, что Бобби приглашала Викторию сходить на экскурсию на радио. Она отказалась, поэтому он пошел сам. Но, как сказать сам, он пошел вместе со своей песней. Выступил на радио и посвятил эту песню именно Виктории. Конечно же, Бобби не признался, что он сам является автором этого хита, а назвался мистером Икс, что очень оригинально.
И романтично.
Да. Ну а Виктория оценила такой жест. Она как раз слушала, конечно же, эту радиостанцию.
Вместе со своими новыми верными подругами Барбарой и Марией Луз, которые, как, знаете, в 40-х три бабушки сидят возле радиоприемника. Так вот это то же самое.
Да, и они очень оценили вот такой жест мистера Икс. Даже девушки начали подначивать Викторию, что это ее новый кавалер, и чтобы она вот рассказала им, кто это. Но она сказала, что не знает, кто такой мистер Икс.
Мне кажется, честно говоря, что Викторию и не сильно так и впечатлила эта песня. Ну, по крайней мере, не так, как Барбару Марию Луз. И они больше ее подначивали, нет?
Ну, ты же знаешь, что когда вот подруги кого-то подначивают, то и в этом случае вот Виктории это все тоже начало больше и больше нравиться. И когда уже потом через некоторое время прибежал Бобби, ну, а ему-то он, наверное, на всех парах мчал после этого прямого эфира в особняк, и когда он поинтересовался у Виктории, то она, ну, своим таким невербальным языком дала знать, что ей понравилось.
Ну ладно, будем смотреть, что там будет дальше с этими песнями и все. А вообще, тебе понравилось, как поет Бобби?
Конечно же, нет.
Ну все. Это все, что я хотела знать. Переходим к следующей линии.
А следующая линия у нас об офисе и о дешевом бетоне. Как мы знаем, что Иво начал свое тоже расследование о том, почему трескаются стены в здании, что за этим стоит, кто за этим стоит. Ну, нанял бы уже какого-то специалиста, не знаю, сделал бы, может быть, инспекцию этого здания, чтобы иметь какой-то официальный отчет. А то он бегает от Федерико к Дамиану, и никто ему никак не даст правильного ответа.
Так и дело в том, что он у всех пытается узнать, какой именно бетон или цемент они там использовали. Я думаю, вот что нет никакой отчетности, должна же быть какая-то смета или что. Где-то через что-то ж покупались эти материалы. То есть это же с счета фирмы Декаро Конструкционес уходили деньги. Даже если это они шли на вторичный материал, все равно... Знаешь, это надо идти к бухгалтеру, бухгалтеру Фернандо. У него есть точно вот эти все сметы и расчетки, и все. И он-то знает, по какой цене покупался этот бетон.
Да, но Иво пошел не к Фернандо, а к Дамиану. Нашел самого влиятельного, самого организованного и ответственного человека в компании. Начал расспрашивать его о бетоне, что Дамиана очень испугало. Он что сделал? Он просто выбежал из офиса, вот даже не ответив Иво. Мне кажется, это его характерная черта в данном эпизоде, потому что он с Мартой там раньше, когда она ему там закидывала, он просто убежал. И здесь с Иво разговаривал, потом услышал о бетоне вторичном и просто выбежал из офиса. А куда же он побежал?
К Феде.
Ну, конечно.
С той же историей. Говорит, что ко мне пришел Иво, и говорит такую вещь, что там используют вторичный цемент. А Феда ему заявляет, а это что, для тебя новость? И тут, на секундочку, Дамиана какая-то проснулась минимальное количество совести, и он сказал, а это безопасно? И Феда его начал убеждать, да, так мы и так все замки тут из песка строим, у нас все конструкции трескаются. Говорит, вот здание в Алибасе построили, оно тоже там из этого цемента, и ничего, пока стоит, так что и с этим будет все нормально.
Федерико, в общем, не особо чувствителен там к этим вопросам. Но ты думаешь, Дамиан что, беспокоился о людях? Мне кажется, он просто беспокоился, чтобы самому там не сесть в тюрьму или, не знаю, там не разориться. Мне кажется, он об этом думал, а не о том, что там пострадают люди или здание обрушится и будет много жертв.
Ну, по крайней мере, он об этом подумал, что, ну, могут быть какие-то последствия, может быть, не для людей, а, ну, для их самих. А Феда и про это не думает. Мы уже ему просчитали, сколько будет стоить гостиницы для тех людей, когда ему придется выселять эти здания. Тем более мы знаем, что уже их несколько сделанных из песка.
Да. Ну, так что мы поняли, что никому нету дела, кроме Ива, до этого дешевого бетона. Ну, посмотрим, повалится ли здание, будет ли оно стоять, и вообще, пройдет ли оно инспекцию после того, как его соорудят.
И что? Мы закончили с этой длиннющей серией?
Да, мы закончили, разобрали аж 7 линий в этой серии. Все было очень продуктивно. Ну, а теперь можно переходить к нашей постоянной рубрике.
Давай, кто твой герой?
Мой герой сегодня Анхелика. Потому что Анхелика все держит под контролем, как всегда, не выходя из комнаты. Ну, или выходя там раз в неделю. Она, наверное, по какому-то графику это делает, просто такой обход, знаешь. Набирает список себе каких-то конфликтных ситуаций, которые нужно решить. И останавливается у каждой обиженной или обидевшей стороны. И все всем разъясняет. Так что в этой серии она сделала то же самое, разобралась там и с Сокора, и с Мартой, и с Милагрос тоже. Ну, мне все понравилось, молодец, несмотря вот на то, что ведет затворнический образ жизни, является достаточно активным членом хотя бы вот в этом особняке.
Я полностью согласна, у меня Анхелика, это уже третий выпуск подряд. По-моему, она у меня тут финалист по героям. И я совсем согласна, кроме того, что я уже говорила, мне кажется, что вот эти прикрывание Марты и Дамиана, и вот эти сохранения секретов в шкатулочке для каких-то моментов, оно, конечно, во многих случаях действует в ущерб Милагрос, ее же любимой служанки. А так да, все. Ангелика, как всегда. И, может, и в следующий раз будет героем. Посмотрим.
Посмотрим. Давай перейдем к злодеям. Кто у тебя злодей?
Марта крадет уже второй раз, крадет у своей матери, потом опять подставляет Милагрос. Все по кругу, все по наезженной. И, ну, что сказать, все плохо.
А у меня злодей Дамиан. Ну, в принципе-то он сообщник Марты. Я, знаешь, Марту поставила в исполнители, а Дамиан, как доктор зло, стоит за этим всем и руководит Мартой как марионеткой. Пользуется ею, поэтому он у меня стал вот таким главным злодеем в этой серии.
Ну, я, знаешь, из-за чего дала Дамиану скидку? Из-за того сомнения в бетоне. И второе, это что его легко поставить в злодеи. Но, тем не менее, у человека же есть проблема, явно, с азартными играми. И это то же самое, что ну, алкоголизм, там, зависимость от наркотиков. И то, что он делает, это, конечно, очень плохо. Это крадет, деньги берет, не отдает. Но, тем не менее, он же не может собой обладать, как и люди с зависимостью к алкоголю и ко всему. И меня, с одной стороны, его чуть жалко, потому что ему никто не помогает. И только ему подначит, можно сказать, ему способствует, вот как Луиса. Он просит у нее деньги, она ему одалживает. Вместо того, чтобы сказать, слушай, сходи там в общество анонимных
игроков,
да.
И играй там. Ну хорошо, Таня, сделаем ему скидку, но тогда-то и Марта, она с зависимостью, просто от Дамиана. У нее зависимость это Дамиан, потому что она делает все, что он ей скажет, и тоже ей нужно в то же общество.
Клуб. Нет, там, я думаю, есть какой-то отдельный клуб для анонимных, я даже не знаю.
Для анонимных служащих, желающих снять свою униформу.
О!
Да. Ну давай теперь перейдем к дуракам. Кто твой дурак?
Пабло Тито, потому что ни у Пабло, ни у Тито нету никогда никакой легенды, нету никакой плана, нету стратегии, и вообще, мы не знаем, правда, сколько он уже скрывается, то есть были у него когда-то проблемы с хождением, или он изначально придумывал эту историю, мы этого не знаем, но по словам Дамиана и всех, понятно, что эта авария была достаточно давно, то есть она не случилась в прошлом году. И вот он этим занимается уже сколько лет, а легенды так и не придумал. Вот Тито перевоплощается, ничего, никакой истории, никакого плана. И мне удивительно, что за все это время с ним еще ничего не случилось, и никто его еще не схватил.
Да. Ну, а мой дурак это Марта. Ну, в принципе, это по тем же причинам, что и у тебя, плюс то, что она идет на поводу у Дамиана.
Угу.
Он руководит ею как хочет, она уже в две неприятных истории встряла из-за него, он отделался легко, а она-то поплатилась хорошо. Мне кажется, ее репутация подмочена прилично. Вот я ее записала в дураки. Нужно думать, с кем водишься, выбирать себе лучше друзей и партнеров.
Ну и вступить в клуб анонимных служанок.
Да.
Ладно, ну тогда переходим в нашу следующую рубрику. Это оценки похотливой морковки. Сколько мы даем морковок этой серии?
Мы думали и решили дать 3 морковки. В принципе, серия не была полна там поцелуев каких-то или дешевых заигрываний. Единственное, что здесь было, так это такой вот спорный момент, ну, именно для детской аудитории мы, конечно же, имеем в виду. Вот эти разговоры Луисы, Иво и Милагрос, и их обвинения о том, что она занимается проституцией. Да, там они говорили все именно таким образом, не жалея слов. Вот поэтому мы подумали, что 3 морковки будет хорошим рейтингом для данной серии.
Да, ну а кроме этого там ничего другого нету. Так что похотливой морковки, в принципе, не очень эта серия понравилась, потому что Дамиан к Марте не приставал на столе, и Андреа его не пыталась проглотить, так что прошла зря серия для морковки. Он сидит здесь очень недовольный.
Да. Ну, а кроме морковки есть еще многие недовольные. Ну, или хотя бы один недовольный человек, который написал нам письмо, Таня. Давай, наверное, расскажем, что там произошло.
Да, пользователь Amost 86, или может это быть Amost. Ну, мы не знаем, как читать, как вы уже догадались.
Да, имени указано не было, только никнейм.
Пишет, почему вы навязываете всем свое мнение?
И все.
И все.
Мне, конечно, помогло бы от нашего пользователя, если вы нас слушаете, более конкретная история, а не вот такое вот общее предложение. Но давай разбираться, Таня, почему мы всем навязываем свое мнение?
Мы?
А что, мы не навязываем?
Мне постоянно навязываешь свое мнение.
Мне кажется, что мнение мы не навязываем, так как вы еще не встречаете нас у своего подъезда с бумбоксом, там, или, знаете, как машина, вот открыт багажник, там стоит такая аудиосистема, и из нее орет наш подкаст. Вот если бы история развивалась таким образом, может быть, можно было бы нас обвинить в том, что мы навязываем свое мнение. А так мы просто делимся нашими переживаниями и мыслями, да, о данном сериале. А что мы можем посоветовать-то нашим слушателям?
Мы можем посоветовать скачать приложение Anchor FM на вашем мобильном телефоне и там записать аудиосообщение, все, что вы думаете, пробовать навязать свое мнение. Мы его послушаем, и мы можем всегда его вставить в наш подкаст. Но у нас есть два требования. Первое — это аргументировать, почему вы так думаете. А второе — это не переходить на личные оскорбления героев.
Героев, ведущих, других, да, пользователей. Ну, в принципе, это любых участников нашего подкаста.
Да, мы себе, по крайней мере, не позволяем сказать что-то и не аргументировать это. Каждый раз, когда мы говорим что-то, за ним следует А, Б, В, Г, Д. И также мы не позволяем говорить, что он дурак, потому что он страшный. Там, или какие-то другие личностные нападения. Это так не происходит. Также мы не хотим от вас такого слышать.
Да, так что мы будем рады каким-то конструктивным аргументам. Если вы хотите поделиться своим мнением, ни в коем случае его не навязать, то записывайте нам аудиосообщения на приложении Anchor FM, и мы будем рады их прослушать. Mm-hmm. И, может быть, в следующем выпуске уже у нас будет еще один соведущий, хотя бы на 2 минуты, потому что максимальная длина сообщения, которое вы можете записать, это 2 минуты как раз.
Да. Ну и что? На этом мы закончили этот выпуск.
Да, заканчиваем этот выпуск. С вами была Аня.
И Таня.
До новых встреч.
Пока-пока.
Что у нас тут еще сказать? Аня, ну что ты думаешь по этому поводу? Слушатели, что вы думаете по этому поводу? Сейчас, подожди, я соберусь. В смысле? Самое поудобнее, чтобы мозги работали. Потом. Так, окей, хорошо. Аня, что ты думаешь по этому поводу?